Здравствуйте, мои дорогие. Я здесь с Петром Левинским. Петр, здрасте.
Здравствуйте, Михаил Александрович. Рад вас видеть.
Ну, да. Я не такой старый сразу же, Александрович.
Я, кстати, хотел сказать, на вашу программу во вторник, постоянно, я до нее уже не досиживаю, постоянно присылают вопросы уже с утра. Вот надо говорить слушателям, что все-таки лучше в телепрограмме это делать.
Ближе к ночи. Друзья мои, ну у нас все просто. Сегодня последний вторник. Сразу же вопрос. Михаил Лобковский мой. Мой мужчина не тратит на меня деньги. Ой, так я потом почитаю, ладно. Сначала я расскажу. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Завтра у нас праздник. Я вас поздравляю с наступающими и праздниками, и выходными, и с весной, и с трудом. Поэтому давайте что-нибудь легкое, смешное, вот как Ольга, 38 лет. И все, пожалуй, ваши вопросы, как говорил Семен Слепаков, задавайте умные вопросы, получайте глупые ответы. У нас уже есть, да? Нет. Есть тогда наша Ольга, 38 лет. Ольга просто красавица. Я обожаю такие вопросы. Итак, мой мужчина не тратит на меня деньги, пишет Ольга. Наши встречи ограничиваются рестораном, сексом, походом на футбол, что является его увлечением. Скажите, как мужчина может ухаживать за своей женщиной, чтобы не переживать, что его используют ради денег? Он это воспринимает как мою меркантильность, а я как заботу и внимание. Вы знаете, Ольга, как он может? Для этого надо, чтобы у него денег просто не было. Тогда ему нечего будет тратить, и это будет бескорыстная любовь. Но я хочу вас спросить. Это похоже на этот анекдот, когда муж приходит домой и видит, что его друг занимается сексом с его женой. И он говорит: слушай, ну ладно, я муж, мне надо, тебе-то это зачем? Я хочу спросить, Оля, вам-то это зачем? Зачем вам мужчина, которого вы подозреваете в жадности, вы на него жалуетесь, и вы с ним при этом мутите? Подумайте об этом. Может быть, не стоит? Может, другого себе найти, который нравится и не вызывает вопросов, что с ним не так? У нас, по-моему, звоночек. Здрасте. Алло. Тишина. Горит при этом фонарик-то, огонек. Но пока у нас телефон налаживается, я читаю дальше. Тут больше сотни вопросов. Алевтина из Испании. Всегда с нетерпением жду вашей передачи. У меня вопрос. Мои дети, сын 10 и дочь 12 лет, часто ссорятся. Как я могу им помочь? Или это такой возраст? Конечно, вы можете им помочь. Ничто так не сближает братьев и сестер, как общее наказание. Ушла от любимого, когда узнала, что он отравил мою собаку. Что с ним не так? Он болен психически, спрашивает Мария из Челябинска. Притворяется, что лечит его вместе со мной, потом нашла историю запроса в браузере. Да, у вас психически нездоровый был бойфренд, слава богу, что вы расстались. Добрый день.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Елена, мне 36 лет. Да. Я хотела рассказать минимально свою ситуацию. Развелась с мужем, у меня есть трое детей. В принципе, все у меня, прекрасно, замечательно, работаем с психологом. Остается только один маленький нюанс. Я никак не могу осуществить, зарабатывание денег самой. И буквально сегодня я смотрела вашу передачу про уверенность в себе. Вы там говорили, что есть такой тип женщин, которые сидят, на шее мужчин, не реализовывая себя. Это вследствие того, что у них был доминирующий папа, мама всегда была жертвой и так далее и тому подобное. Вопрос, как переломить вот эту ситуацию у себя? То есть у меня действительно так было. Папа доминирующий, мама всегда жертва, и я никак не могу сама себя настроить на
дорогая
то, чтобы зарабатывать
Лена,
самой.
Дорогая Лена, да. А на что вы кормите детей?
Пока я живу, опять же, за счет мужа, то есть алименты плюс государственное пособие.
И что он очень хорошо вам платит, что вы можете себе хорошо позволить жить на эти элементы?
В этом все и дело, что получается от получки до получки, там еда и минимум одежды, все.
И вас это устраивает?
Нет, меня это не устраивает, я хочу изменить эту ситуацию.
Чтобы ее изменить, давайте немножко поговорим о том, как вы жили до того, как вы вышли замуж. Вы учились в школе сначала, да, вас содержали родители, что было потом?
Потом, соответственно, я училась в институте, опять же, меня содержал папа.
Так.
Потом, не закончив институт, на последнем курсе я выхожу замуж и пересаживаюсь на шею к мужу.
А вы вообще когда-нибудь испытывали потребность себя реализовать, кроме как рожая детей? Какие-то другие способы приходили в голову?
Да, у меня было желание развиваться в плане вокала.
Так.
Но родители меня, скажем так, осадили на тему того, что ты посредственность, из тебя ничего не выйдет.
Поэтому, то есть, типа, ваши родители, да. То есть давайте я вам объясню, то, что у всех людей же разные причины, почему они не зарабатывают деньги. Mm-hmm. Ваша причина — так называемый синдром выученной беспомощности. Mm-hmm. Я рассказал эту грустную историю про бедную собачку, которую Белитоков, знаете. Да. Так вот, ваши родители, mm-hmm. которые говорят, что из вас ничего не выйдет, полностью отбили вообще любое желание что-то делать в этой жизни. И вопрос вы ставите не о том, как себя реализовать, что я хочу делать, чем заниматься, а о том, как просто зарабатывать деньги. Давайте начнем хотя бы с этого. Что вы умеете, mm-hmm. чем вы можете зарабатывать?
Я отучилась на социального педагога, но, к сожалению, этим не заработать, как минимум.
А чем бы вы хотели заниматься?
Я бы хотела заниматься вокалом.
А вокалом заработать?
Ну, в принципе, много есть примеров, когда люди, да, зарабатывают.
Что вам мешает петь?
Ну, вот это, наверное, оставшаяся неуверенность, что не получится ничего.
А давайте попробуем прямо сейчас. У вас вы эстрадные или оперные?
Извините. Стась, подожди, пожалуйста. Я эстрадная.
Пусть Стасик подождет. Ну, хотя бы один куплетик, Лена. Давайте, в честь праздничка, говорю. А что, вы же хотите преодолеть застенчивость? Прямо сейчас?
Да.
Давайте, хочу. Поехали.
Верю я, ночь пройдет, сгинет страх. Тун-турун. Верю я, день придет, весь в лучах. Тун-турун. Он пропоет мне новую песню о главном. Он не пройдет, нет, лучистый, зовущий, славный, мой белый день.
Слушайте, ваш шикарный вокал.
А неплохо, неплохо.
Дети там уже аплодируют?
Ну, да.
Лена, ну теперь, не слушайте, у вас хороший голос, хороший приятный тембр и сильный голос, поэтому у вас есть для этого возможность. А теперь конкретный вопрос. Вот вы не спели, денег фиг дождешься, а где вы зарабатывать будете? Вот вы, вы можете сделать это демо, да, себе записать?
Да.
Дальше,
да.
Дальше что? В ресторан? Куда? На улицу?
Ну, в принципе, я как себе, вот, допустим, представляю эту картинку, да, небольшой, допустим, какой-нибудь ресторан, в котором по вечерам выступаю.
Кто вам мешает прямо сейчас положить трубку и идти в ресторан, тем более на носу праздники? Я мешаю?
Нет, дело в том, что, допустим, я была в нескольких местах, так. Предлагала, меня слушали, отказывали, и как бы это тоже уже, ну, отбивает.
У вас есть какая-то демо-кассета, чтобы не приходить и петь, а просто послушать, если вам нравится? Ну, репертуар у вас должен быть, вы понимаете, да? Рестораны же разные. Да. Кто-то джаз любит, да. Кто-то советскую эстраду, кто-то блатную музыку и так далее. Вы, у вас какой жанр? Вы в чем поете? В каком жанре?
Ну, рок-н-ролл, блюз-сол.
Я думаю, вам есть смысл все это записать и приходить живьем, разговаривать с арт-директорами клубов, ресторанов и так далее. И не надо вот рассказывать, вы знаете, Михаил, я ходила, меня не берут. У нас ресторанов как грязи, где-нибудь да возьмут. И когда вы получите свои первые деньги, вы совершенно себя по-другому почувствуете. Взрослым человеком. Я вам желаю успехов. Сделайте просто это. И с наступающими праздниками. Пока.
Вас тоже.
Спасибо вам.
Михаил, а можно маленький вопросик?
Да.
А вот теперь объективно. Ну, то есть...
Нормально.
Вокалистов много хороших.
Слушайте, ну она про ресторан говорит, она не пытается сейчас в консерваторию заехать.
Зарабатывать как человеку на жизнь надо.
Чего?
Ну, в смысле, она же в ресторанах...
В ресторанах она деньги получать будет.
Ну, вокал не космический. Не факт, что вот она там что-то...
Петя, она говорит о ресторане. Она не просится ни в зал Чайковского. Она не просится в Кремлевский дворец. Она просится в ресторан. У ней прекрасный вокал.
Там 1500 ей заплатят, она на это жить не
сможет. Ей заплатят? Да я сам, я помню, пришел, у меня дружественные грузины есть, у которых сеть хинкальных. Я прихожу, И вдруг со сцены говорят: для нашего друга из солнечного Тель-Авива. Я говорю: ребята, они грузины, откуда? И на иврите начинает. Говорит: вы так хорошо платите, а там друг мой 2000 рублей им дал. Мы можем и наверить, если надо. А это не те деньги, которые она от хозяина будет получать, это те деньги, которые будут люди давать. Понимаете? Люди могут за вечер накидать нормально, я вам хочу сказать.
Спасибо за уточнение.
Лена, я надеюсь, вы нас слышали с Петром и сделаете правильный вывод. У нас еще звоночек, да?
Алло, здравствуйте, Петр, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Меня зовут Клим, мне 28 лет. Очень интересно мне стало, когда на первую смс-ку вы отвечали, вас спрашивала женщина про баланс, вот как мужчина тратит деньги, да, чтобы это ему было не зазорно и ей приятно. Угу. Вы ответили, что, может быть, ей не нужен мужчина, хотя она не это спрашивала. Вопрос у меня вот какой. А не думали ли вы, что вот эта вот, ну, модель такая, да, обычно же люди... У них базовые потребности, вот не хватает денег. Она не работает, ну, массово. То есть если все будут придерживаться такой модели, то богатых мужчин на всех не хватит. Вот примерно такой вопрос.
Ну, я не знаю, про какие деньги она говорит, она не объясняла. То ли он ей должен машину купить, то ли квартиру, свозить ее на Багамы. Ну, у нее как бы у кого-то бульон жидкий, у кого-то жемчуг мелкий, как говорят в России. А мужчин богатых точно на всех не хватит. Многие женщины жалуются на то, что они сами мужчин содержат. Но я исхожу вот из чего. Даже если мне это не близко, то каждый человек имеет право на, ну, как сказать, на свое видение этого мира. И есть инфантильные девушки, которые считают, что, ну, мужчина – это прежде всего отец. И привычка тянуть деньги с отца у ребенка с детства. И когда ребенку 20, 30 или 40 лет, привычка никуда не уходит. И когда она встречается с мужчиной, она сразу пытается понять... Вот, кстати, я расскажу смешную историю про себя. Петр, послушайте, вам тоже будет интересно.
С удовольствием.
Когда-то давно я познакомился с девушкой. Я с ней познакомился, мы с ней прекрасно проводили время, и вдруг, значит, как-то я ее посадил на машину и отправил домой. И вдруг она мне звонит и говорит: слушай, а я, по-моему, шапку в машине оставила. А шапка такая, рублей 500 вязаная. Ты не мог бы в таксопарк позвонить и спросить? Может, они ее находили. Ну, как таксопарк? Это не совсем таксопарк. В этом таксопарке исключительно одни BMW, Mercedes, S и E-класса. То есть это не те, которые воруют, там, я не знаю, какие-то бедные таксисты, воруют шапки за 500 рублей. Я позвонил, они говорят: Михаил, по отчеству Александрович, вы что? Нет, конечно. Если бы когда-то эта шапка, да нет, ну о чем вы говорите? Нет, шапки никто не оставлял. Я ей звоню, говорю: Ленк, привет. Шапки никто не оставлял, и больше я Лену никогда не видел. Я хотел ей позвонить и сказать: Лен, ну ты дура, ну ты хотя бы айфон бы потеряла. Все-таки он дороже, чем шапка стоит. Что сделала Лена? Лена сделала гениальную вещь. Она пыталась понять, ей будут предлагать новую шапку или нет, чтобы зря не терять время. Считайте, я эту историю посвящаю этой бедной девушке, для которой мужчина не тратит деньги. Лена подождала, предложение от меня не поступало про новую шапку. И Лена себя спросила: нафиг он мне тогда нужен? Что с ним дальше-то делать? И больше я Лену не видел и не слышал. Интересная история. Поэтому многие вот такие люди, которые уже поднаторели в этом вопросе, они зря время не теряют. Поехали дальше. Так, Михаил, у меня вопрос. Сейчас начался период какой-то апатии. Апатия, кстати, по-моему, с одним пишется, Варвара. Апатия, апатия. Одно П, да? Ко всему ничего не хочу, еще заболела, плюс опала с полугодовым отсутствием мужчины рядом. Не в отношениях, искать кого-то не хочется, что делать, как преодолеть, длится около 2 месяцев, с временным улучшением, лежу, плачу, читаю и много сплю. Варя из Твери. Дорогая Варя, я подозреваю у вас не апатию, или, говоря языком психиатрии, астению, а уже депрессию. Что вам делать? Вам надо взять себя в руки, встать с постели и дойти до психиатра, рассказать ему то, что вы мне здесь написали, и выяснить, нет ли у вас депрессии в клинической форме. Тем более, это 2 месяца уже у вас происходит, вы плачете. И тогда лечить депрессию. И как только вы депрессию вылечите, у вас сразу и апатия пройдет, и мужчины появятся, и отношения начнутся. Я вам желаю успехов и с наступающими праздниками.
Вспомнил фразу: распростертыми объятиями радостно летел навстречу депрессии.
Да. Здрасте. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Александрович. Безумно счастлива, что звонила за вас. Меня зовут Ольга. Мне 43 года. Я проживаю в Москве. Я хотела бы задать такой вопрос. Вы знаете, я консультировалась у психолога, и она меня упрекнула вроде как в том, что, возможно, во мне есть страх построения отношений. Но я, по правде говоря, этого как-то за собой признать не могу, как...
А на основании чего она такой вывод сделала? Что вы ей рассказали?
В том, что, конечно, одной из тем, которые мы обсуждали с ней, это было то, что у меня как-то давно нет отношений, это последние лет 5. И, ну, то есть отношения достаточно в понимании таком правильном, когда люди, возможно, уже проживают вместе или как-то хотя бы регулярно на свидание ходят. Вот, и она сказала, что, возможно, у меня есть страх построения отношений, поэтому вот они не складываются.
Да на основании чего она это сказала?
А, еще на основании того, что я говорила, вы понимаете, дело в том, что я не могу встретить и выбрать молодых людей только потому, что либо... те, кто, по моему мнению, представляет из себя какую-то для меня ценность в плане интеллектуальном, наверное, или эмоциональном, те женаты. А потому что те ребята, которые я вижу не женаты вокруг, они мне не нравятся. Они физически мне не нравятся.
Не нравятся, потому что они не женаты?
Нет, потому что я и с женатыми не встречаюсь.
Подождите, но так нельзя сказать. Вот я сейчас слушаю вас и представляю этот мир, где все женатые красавцы, а все холостые уроды. Но это же не так.
Нет, и все женатые далеко не красавцы.
Давайте тогда попробуем как-то по-другому. То есть вы говорите о том, что которые мне нравятся, они почему-то все женатые. То есть те, кто вам нравится, женатые. А кто не женатые, не нравятся. Я правильно вас понял? Вот когда я смотрю на женщину, у меня нет такого, такой странной идеи в голове, что все, кто красивый, замужем, а все, кто не замужем, некрасивый. Я так не думаю. Давайте какую-то другую причину придумаем.
Михаил Александрович, да, я сейчас придумаю следующую причину. Дело в том, что я вообще мало неженатых вижу вокруг. Вот в крайнем случае в той среде, в которой я общаюсь.
А мы неженатые так не думаем. Мне кажется, нас как грязи просто девать некуда.
А вы, я могу вас пригласить на свидание?
Не, не стоит. Но, то есть я так прямо по радио буду на свидание ходить, когда я работать буду. Но я хочу, тем не менее, закончить все-таки, чтобы мы до чего-то с вами договорились, кроме свидания. Да. Вот смотрите, может быть, она и права, ваш психолог, потому что вы так строите как бы свои отношения, что то, что я хочу, его нету, а то, что есть, я не хочу. Это у вас такая концепция, вы понимаете? То есть,
да я бы не сказала, то, что есть...
Еще раз, ну, то, что мне нравится, его нету в том смысле, что оно женатое. Как бы его нету. А то, что я не хочу, я не хочу. А то, что я хочу, оно не мое. Это вы так рассуждаете? Я иду только за вашими мыслями. Понимаете меня?
Но ведь не будешь строить отношения с кем попало.
Не надо с кем попало. Надо строить отношения только с тем, кто нравится.
А если никто не нравится?
Ну, не знаю.
Может быть такое, что так испортился вкус уже с годами, что уже просто вот и подобрать-то невозможно.
Что-то с людьми случилось? Я думаю, что там есть проблема какая-то психологическая, потому что если вам ничего не нравится, то у вас или депрессия, или астения. Если вам нравится то, что заведомо вы не рассматриваете, то это тоже странная психологическая проблема. Как бы я хочу то, чего нету, ну или мне не подходит, или женатое, и так далее. Поэтому я бы на вашем месте сходил бы, конечно, к психологу. Теперь мое предложение более конкретное. Вы слышите меня, да?
Да, слушаю вас.
Вы совершенно спокойно, открыто знакомьтесь с людьми, не надо никаких планов на них строить. Если человек вам нравится, вы с ним начинаете общаться. Если посреди дороги вам что-то не нравится, вы соскакиваете. Вот согласно моему же третьему правилу. Вы ему один раз говорите, мне это не нравится, он не меняется, вы уходите. Без объяснения причин. Я думаю, что поэтому, по этой схеме вы очень быстро будете иметь отношения. Но когда вы избегаете людей, когда вы заранее обесцениваете все возможные варианты и оставляете один смешной вариант, все самое лучшее, как сказал Мухаммед Али, мама, почему все хорошее белое, а все плохое черное? У вас получается примерно такая... Он на негров намекал, да.
Понятно.
Да, а вы намекаете на что все, все прекрасное в этой жизни, все занято. Это психология, это неправда, во-первых. Даже статистически это неправда, но у вас так работают мозги. И вот это как раз повод для того, чтобы пойти к психологу и разобраться, что со мной не так. Вон.
А вы сайты знакомств какие-нибудь рекомендуете иногда?
Нет, они же мне не платят. Как я их буду рекомендовать? Зачем?
А в принципе, как таковые?
Да, нет, но я знаю, что многие знакомятся, женятся через сайты знакомств. Я нормально к этому отношусь, особенно понимая, что очень многие люди имеют проблемы с коммуникацией. То есть, особенно в больших городах, девушки на улице. Я помню, когда я был молодой, не просто на улице мы знакомились. Я расскажу вообще смешную историю. Мы с друзьями пошли в ресторан. Это был ресторан «Хрустальный». Там еще внизу было кафе «Хрустальное». Сейчас там, по-моему, была «Пицца Хат», в которой Горбачев снимался, кстати, в рекламе с внучкой. Это пересечение Дорогомиловского и Кутузовского. И мы звонили друг другу, типа там, «Серега, подходи». А в советское время иногда в автомате вклинивались другие люди. И там какие-то девчонки разговаривали по-другому, из дома. И мой брат двоюрный говорит, типа, девки, а мы тут сидим, в это, приходите к нам. Он через год на одной женился просто. Вот, они приехали, мы посидели. Все знакомились на улицах, все ходили друг к другу домой, никто никого не боялся. Но, с другой стороны, могло и не обломиться. Люди были более открытые и прямолинейные. Но вот такого, как сейчас, поэтому знакомство имеет место быть, а мы через, я так понимаю, пару минут вернемся к разговору.